Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 18 ноября, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Хотя по поводу доброго дня, тут такая сложная история. Давно такого не было, как сейчас. Это я про пробки в Москве. Прямо сейчас в городе 8-бальные пробки. Как ожидается, они будут таковыми еще час-полтора часа примерно, потом 2 часа 9-бальных пробок. И даже в 8 вечера сегодня Яндекс обещает нам 7-бальные пробки. Если у вас есть какие-то обоснование, почему это произошло именно сегодня, напишите смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373948. Будем следить за картой пробок, будем следить за лентами информационных агентств. Обсуждать главные темы этого дня тоже будем. Вот две темы на ближайшие 20 минут. В Госдуме поддерживают законопроект о расширении полномочий полиции. В чем необходимость такого расширения? Недостаточно широки на сегодняшний день. Первая тема. А вторая тема. Сегодня появились научные статьи, согласно которым определена реальная польза от масок в борьбе с коронавирусом. Целый ряд специалистов, ряд стран. Статья в Guardian, причем Guardian при этом научный журнал цитирует, пришли к выводу, что на 53% снижает заболеваемость ковидом ношение масок. Если не подходить слишком близко к незнакомым людям, шансы заразиться уменьшаются на 25%. Это даже если без масок. Это к вопросу о социальной дистанции. Об этом тоже поговорим. Срочное сообщение, которое в эти минуты приходит. Международные резервы продолжают расти у Российской Федерации. Опять исторический максимум обновлен. 626 миллиардов 200 миллионов долларов. Это данные, которые Центробанк приводит на 12 ноября.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, в Государственной Думе поддерживают законопроект о расширении полномочий полиции. Профильный комитет парламента уже все необходимые поправки одобрил. Как сегодня сообщается, согласно документу, полицейские смогут вскрывать квартиры и машины граждан. В первоначальной версии законопроекта правоохранители, правда, еще и от ответственности за вред при вскрытии транспорта, к примеру, освобождались, но этот пункт, как говорят, убрали. Кроме того, ограничиваются возможности применения оружия. В новой редакции поправок это можно делать, но только если задерживаем, пытается приблизиться к сотруднику полиции, сократив при этом указанное им расстояние, или прикоснуться к его оружию. То есть, вроде как, расширяется полномочия полиции, но теперь есть поправки, согласно которым это расширение сужается. Такая сложная конструкция, но в чем необходимость расширения? Владимир Михалевич, руководитель Центра по вопросам взаимоотношений граждан с правоохранительными и контрольно-надзорными органами. Он генерал-майор полиции в отставке и с нами на прямой связи. Владимир Владимирович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Итак, с вашей точки зрения, вот это расширение полномочий полиции, которое теперь депутаты пытаются чуть-чуть сузить, как я понимаю, насколько это нужно вообще?
Ну, у нас очень часто пытаются то одно, то другое сделать. А здесь вопрос такой, что, как я правильно понял, первое это по машинам, что если машины все же вскрыли и потом ответственность все же несут, я считаю это правильно, потому что может быть добросовестный, да не может быть, а как правило так и будет, добросовестный гражданин оставил машину, кому-то что-то понравилось, не понравилось, ну не знаю, по какой-то причине решили ее вскрыть. Вскрыли, взломали, а потом там оказывается ничего, все нормально. И что? И кто за это отвечать будет? Я ничего не нарушал. Понимаете, виновность должна быть, наказание должно быть за что-то. Здесь человек будет наказан совершенно ни за что. Это по вскрытию машин, как я понял. Второе, по приблизился, не приблизился. Тут как-то двояко, понимаете. С одной стороны, ну, да, чего ты, если тебе сказал сотрудник полиции, не подходи ко мне. Чего ты прешься к нему, так грубо говоря, вот по-русски? Ну, стой, остановись и стой. Что тебе надо? Если ты его руками начинаешь хватать, а что за манера-то вот хватать руками сотрудника полиции? Но это с одной стороны. А с другой стороны, злоупотребление как бы не было, понимаете? А кто видел, что он подходил, а ты ему, сотрудник полиции, ему сказал, не подходи. А кто видел, что он хватал? Мы как будем верить? Сотруднику полиции на слово? Ну, большинство, конечно, добросовестных сотрудников, но, учитывая некомплект, набирают по объявлению и не очень добросовестных, мягко говоря. И что мы получим в результате? Тогда давайте в обязательном порядке каждому сотруднику полиции на посту выдадим регистраторы. Это не так-то дорого, кстати. Тогда хотя бы будет видно, что действительно ли он, ему угрожал его жизнью, он выстрелил. Если он просто ни с того ни с сего лицо не понравилось человеку. Вот как-то так вот здесь, понимаете?
Но смотрите, я понимаю, но возвращаясь к самому законопроекту, который уже довольно давно обсуждается, он принят в первом чтении, теперь вот 23 числа, насколько я понимаю, планируется второе чтение уже с этими вот сужающими вариантами, ведь исходно он все-таки предполагает расширение полномочий полиции. В чем принципиальная необходимость этого, если она существует?
Смотрите, на самом деле есть такая вот проблема, беда даже, что сотрудник полиции очень часто боится вытащить оружие. Я сам был постовым милиционером, и я знаю, что такой был пистолет. Ты вокруг этого пистолета, понимаете, как это, вот прям, ну не молишься, но на самом деле вот прям вот не то, что там достать. Очень часто бывают ситуации, когда действительно надо применять оружие. Но сотрудник вот раздумывает. В результате, додумавшись, он получает сам или пулю, или нож. Но, понимаете, все в совокупности. Нельзя вот просто в тупую взять, вот расширить полномочия и все. Но давайте будем работать с сотрудниками. Давайте будем, в конце концов, им повысить зарплату, потому что уже давно не повышали. И сейчас у нас опять не комплект. И то, что было в 2013 году повысили, и сегодня уже 2021. Ну, разница-то большая, уровень жизни-то.
То есть за 8 лет зарплата не повышалась?
Если я не ошибаюсь, могу ошибаться один раз на 4%. Могу ошибаться, но мне кажется, вот я просто на пенсию, у нас по-другому получают пенсионные. Но мне кажется, один раз было повышение, но там на 4%. Могу ошибаться, чтобы это не было такого, что прямо.
То есть недостаточно понятно, что ты можешь делать, а за что потом может прилететь, я правильно понимаю?
Да, да, вот вы правильно сказали, обобщили, да, что на самом деле недостаточно понятно, понимаете, человек, во-первых, обучение все же, ну, хоть и делаем, и все, и стараемся, но, наверное, недостаточно. Полгода проходит, конечно, школа вот этой начальной подготовки. Ну, то же самое применение. Потом, очень часто так все субъективно, понимаете. Вот, на мой взгляд, вообще нечего приближаться к сотруднику полиции. Ты чего к нему приближаешься? А ведь с принятием того, что сотрудник полиции может стрелять, когда вот к нему приблизились, а может быть другое, сотрудник полиции начал его хватать руками. Ну, я не говорю, что он плохо это делает. Ну, всякие люди бывают. Может быть, он и в этом отношении плохо сделал. А тот начал что-то там тоже, ну, дурак, не знаю.
Но а это взял выстрел. Вот смотрите, тоже... тут ведь тоже вопрос про определенность. Вот раз уж мы заговорили, смотрите, в исходных документах, которые вот еще к первому чтению готовились, там была эта формулировка, которая довольно часто встречается, и она очень распространенная, как мне кажется. Но в данном случае по отношению к личному досмотру граждан, их вещей или автомобилей. Если у силовика, цитата, имеются основания полагать, что гражданин имеет при себе оружие, там боеприпасы...
Основания размытые, да.
Вот согласен. Как это понять?
Да это вообще размытые, но это чисто субъективно, понимаете, а вы идете, у вас карман оттопыривается, а мне вот кажется, что у вас там пистолет или еще что-то. Что такое основание? Это как вот на дорогах машины останавливают, зачем вы меня остановили? А у вас, а у нас такая машина типа по ориентировке проходит. По какой ориентировке? Где она у вас проходит? Так и здесь, это очень субъективно. Ну, вообще субъективно. И все же, я считаю, надо дать всем эти регистраторы на посту. И в обязательном порядке, чтобы они все время были работать. Ну, кроме там справления естественных нужд. И когда ты обедаешь там, или еще чай пьешь. А так, это недорого регистратор дать. Но на самом деле мы снимем большую проблему, серьезную проблему. И вот эти вот применения оружия, когда... Ведь добросовестному сотруднику это будет только на руку.
Ну да.
А не добросовестному, который обирает, берет деньги там с пьяных и еще там даже пусть с мигрантов, вообще ни с кого нельзя брать деньги. Понимаете, и тут получается, что ему это плохо, а добросовестному, ну и чего, зато если что, я могу всегда, я под защитой, пожалуйста.
Сначала, сначала наладить видеофиксацию, а потом, может быть, и
ну,
расширять.
Здесь все вместе, да, в совокупности, ну, да. Опять же, чтобы сотрудники полиции понимали свою ответственность. Ну, чего греха таить, сейчас вот мы все же были как-то повезли в наше время, вот, ходили на посту, ну, это на самом деле было так. Сейчас и погрубее, хотя очень много вообще, я же общаюсь, отличных ребят, хороших. Ну, всякие есть, как всегда. И в наше время были негодяи, и сейчас. Но это всегда было и будет. тут уж никуда от этого не уйдет.
Понял. Спасибо. Владимир Михалевич, руководитель Центра по вопросам взаимоотношений граждан с правоохранительными и контрольно-надзорными органами и генерал-майор полиции в отставке. Идея понравилась нашим слушателям. Вот, например, Михаил Трисемерки пишет: мысль об обязательной видеорегистрации действий полицейского кажется разумной. Алексей Морозов говорит, что на полицейским хорошо повышали зарплату во времена так называемой Евсюковской, он ее так называет, реформы, которая была задеяна в свое время президентом Медведевым. 7373948, телефон прямого эфира. Итак, с одной стороны, продолжает движение законопроекта о расширении полномочий полиции, но вот ко второму чтению некоторые из этих расширенных полномочий депутаты пытаются все-таки сузить. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Москва, Алексей. Конечно, нужно создавать, я считаю, поправки такие, чтобы четко понимали сотрудники свои, как говорится, действия.
Ну а как вот, вы же не можете описать каждую ситуацию. Я как раз более-менее понимаю, ну, когда говорят, там, имеет основание.
Да, злостный нарушитель, либо он спокойный, либо он буйный, применение оружия табельного. Вот у меня был случай при мне, я ехал, точнее, со мной, вот, ничего, как говорится, все тихо, спокойно, догоняет мне экипаж. Трое выскакивают, машина в угоне, но я об этом не знаю, потом понял, моя, так скажем.
То есть вы потом поняли, ошибка была.
Ошибочная ориентировка, да, бьют прикладом в стекло, благо не разбил, потому что потом бы я не знаю, кто бы замещал. Привозят меня в отдел, один со мной едет, двое как-то сзади, говорит: ой, извините, мы ошиблись. И еще и две недели у меня машина стояла в этом по камерам, я не мог передвигаться, потому что везде тормозили. Вот так у нас работает.
Ну да, тогда получается, что не хватает ответственности. Ну вот, к примеру, за ошибку. Спасибо. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир из Москвы. Ну, знаете, вообще, это вот сразу вспоминаются те ролики с Ютуба, где американские полицейские постоянно носят с собой работающие в виде фиксации. Я сталкивался с ДПСниками, у которых в машине видеофиксация должна работать. Ну, когда заходишь, садишься к ним, они говорят: ну, что, будем договариваться. Я говорю: а как же ваша эта камера? Он говорит: да, мы ее выключили. Так вот, вот за вот это выключение они должны либо оформлять ее 18 подписей, если она сломалась, либо его, это выключение должно им сразу бить как административно, так и по деньгам.
Ну, то есть, сначала их деятельность должна быть более прозрачной, а потом мы можем говорить о расширении их полномочий. Панк 13 тоже пишет: для начала нужно, чтобы хотя бы номера жетонов не заклеивали. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день, Максим меня
зовут. Да, Максим.
Я сотрудник действующий. Смотрите, ну вот по поводу регистраторов вот этих всех машин, на груди, неважно, ППС, ДПС, есть же люди, которые стоят и проверяют это все, они тоже хотят есть, кушать, да, у них тоже семьи, это все на самом деле очень коррумпировано. То есть заклеены вот эти регистраторы.
Нет, ну хорошо, ну коррумпировано, что, то есть ничего не делаем.
Ну, потому что это, вот честно сказать, вот система сгнила, вот я вам скажу, честно.
Нет,
ну,
я и говорю, и поэтому, нет, вот смотрите, и поэтому ничего не делаем.
Поэтому, что бы ни делали, вот на протяжении 17 лет хотят сделать лучше, я не спорю, хотят, но это не получается, просто не получается.
Нет, и по поводу получения зарплаты. Нет, вот смотрите, я все-таки возвращаю вас там, ну, хорошо, не получается, и тогда что? Ну, вот как вы-то на это смотрите?
Смотрите, я считаю, вот с моей точки зрения, надо улучшать отбор личного состава, который идет на службу. Просто сейчас идут, ну, а бы кого берут?
Но их же не хватает.
Ну, а потому что никто не идет за 50 тысяч. Вот смотрите, Москва, московская область, зарплата 50 тысяч. Ее подняли нам в этом году на 1700, вот мне зарплату, на 1700 рублей. Первый раз, грубо говоря, правильно, за эти 10 лет с момента перехода из милиции в полицию.
То есть 10...
на 300, на 500, но сильно вот на 1700 подняли, вот первый раз.
Угу. Понял, спасибо. Для этого зарплата должна быть, ну хотя бы не на существующем уровне. Напомню, что согласно всем рассказам, в Москве средняя зарплата где-то под 100 тысяч рублей, а здесь нам называют зарплату в 50. Это проблема. 7373948, телефон прямого эфира. 877 пишет: так видеофиксация и сейчас есть, я вызывал наряд, поправлял камеру над карманом, утверждал, что работает. Может быть, не везде она есть, не везде работает, и об этом мы уже, как вы только что слышали, говорим и довольно много. Слушаем вас, здравствуйте. Ай-яй-яй. Вот этот вот номер нужно тоже. Да. Спасибо. 7373. Панк 13 продолжает. Но регистрация есть, к примеру, в системе исполнения наказаний, в СИН. Что, помогает, что ли? Пишет 7373948. Слушаем вас теперь. Да, прошу.
Алло, здравствуйте.
Да, вы в эфире.
А я бы хотел узнать, не в патенте, там буква...
А, не-не-не-не-не, это не по теме. 7373948, телефон прямого эфира. Как говорили в одной из программ эксперты, люди сами решили идти на эту работу и за эту зарплату. Пусть повышают квалификацию. Может быть и так. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, я знаю, в этом Марина, вот, участковый, два участковые. У них территории сколько, вот, а получают 50 тысяч. Они не могут. Я спросил, сколько вы обслуживаете? 8 тысяч человек на одного. Как они управятся? Я, вот не знаю, вот эта система. И получку получает 50 тысяч. Это проезд у них не бесплатный.
Ну, то есть надо не только расширять их полномочия, надо платить им больше денег и делать так, чтобы, к примеру, они обслуживали меньшее количество граждан. Следующая тема.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ученые определили реальную пользу от масок в борьбе с коронавирусом. Специалисты целого ряда стран пришли к выводу в совместной работе, что ношение этих средств защиты снижает заболеваемость ковидом на 53%. Один из медицинских журналов цитирует издание Guardian. В исследовании утверждается, что простое соблюдение дистанции и мытье рук тоже достаточно эффективны. Если, к примеру, не подходить слишком близко к незнакомым людям, шансы заразиться уменьшаются сразу на четверть. По мнению ученых, обязательное ношение масок следует сохранить наряду с вакцинацией населения. Ирина Шестакова, доктор медицинских наук, профессор, с нами на прямой связи. Ирина Викторовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, вот это вот 53% говорят, что маски снижают возможность заразиться коронавирусом. Можно считать, что это эффективная защита?
Ну, это достаточно эффективная защита, если ее все-таки сравнивать с другими способами защиты, которые... Ну, используют, скажем так, население. Потому что изначально, когда разрабатывались одноразовые медицинские маски, они трехслойные, то вот маски первого уровня, они по всем испытаниям показали свою эффективность в предупреждении распространения инфекции. Она была не менее 95%. А маски второго типа, которые используются профессионально в области здравоохранения в операционных или там медицинских помещениях с аналогичными требованиями, тогда вот эти маски оценивались эффективность 98. Но учитывая, что мы в этой ситуации столкнулись с достаточно коварным вирусом, поэтому я так думаю, что даже 53%, о которых говорят, это на самом деле еще один вспомогательный инструмент не заразиться.
Скажите, речь идет о медицинских исключительно масках, причем особенных медицинских масках. Если мы выйдем на улицу, мы же поймем, что большинство граждан все-таки используют другие маски.
Я говорю именно сейчас о медицинских масках. Дело все в том, что всевозможные... антибактериальные респираторы, которые у нас любят использовать граждане. В частности, иногда даже смотришь и видишь на людях строительные или гигиенические маски. Иногда бывают так называемые бафы, то есть вот эти бельевой всевозможный трикотаж. То вообще о их эффективности в предупреждении распространения ковид-вируса, да, нового коронавируса, вообще не приходится говорить.
Теперь по поводу соблюдения дистанции и мытья рук. Шансы заразиться уменьшаются на четверть. Согласно этому исследованию, на самом деле предыдущие, вот сколько месяцев длится этот коронавирус, этих цифр не хватало. С вашей точки зрения, ведь, ну, понятно, что чем дальше один человек от другого, тем меньше возможность заразиться. Ну, как кажется. А почему люди не следуют этим рекомендациям?
Ну, мне трудно обсуждать, почему они не следуют. Наверное, считают, что это не столь важно для них. Но я так думаю, что, знаете, все это мнение очень быстро меняется, когда они заболевают сами или заболевают их родственники, не дай бог, с тяжелыми последствиями. Вы мне поверьте, ситуация очень быстро меняется, будет меняться. Ну а то, что вы сказали, например, на 25%, я считаю, что опять из всех противоэпидемические меры, они хороши, когда работают в комплексе. Нельзя взять только маску, только вакцинацию, только мытье рук и тому подобное. Здесь хорошо все вместе, потому что это, знаете, как в притче про пучок веток.
Ну,
одну
да.
веточку легко сломать, а когда их десяток, попробуй ее переломи, вот этот пучок. Так и здесь, в этой ситуации. Поэтому мыть руки, естественно, надо.
Как только мы начинаем на эти темы говорить, обязательно найдется кто-нибудь, кто маску назовет намордником. Как вы к подобного рода вещам относитесь?
Я уже сказала по поводу этого. Я в этой ситуации всегда вижу совсем другое уже отношение, когда человек на себе испытывает, что такое коронавирусная инфекция и особенно текущее течение болезни, потому что она протекает и быстро, и очень быстро развиваются осложнения, в том числе совсем у молодых пациентов, при этом даже без сопутствующей патологии. Поэтому, ну, обсуждать чье-то мнение, которое ни на чем не основано.
Понял, спасибо. Ирина Шестакова, доктор медицинских наук, профессор, была с нами на прямой связи. Итак, все-таки, когда мы говорим об эффективности масок, надо понимать, что это медицинские маски. На это обращает внимание Ирина Шестакова. Ну и еще, 53% просто ношение масок. Просто расстояние между людьми еще 25%. Просто мытье рук 25%. Возможности заразиться коронавирусом снижение. Сначала же говорили, что коронавирус передается через слизистую глаз. Очки и перчатки теперь не обязательны. Но если вы не будете руками тереть глаза во время передвижения, к примеру, по многолюдному метро, то, наверное, и не нужны. 7373948, телефон прямого эфира. А по поводу того, как трудно, находясь в маске, что-то делать, Григорий из Санкт-Петербурга рассказывает, 3 часа проспал в самолете прямо в маске, и никаких проблем. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Уже давно было сказано, вот эти суммы, цифра 50% снижения маской возможности заразиться, она уже примерно полгода. Но
при этом это все-таки научная публикация.
Нет, была. Но дальше следует всегда одна фраза. При том, что если все в этом помещении, допустим, находятся в масках, как только процент безмасочников растет, вот это 50% снижается. И причем очень сильно. И там где-то из наших академиков кто-то говорил, что если половина находится в масках, половина без масок, то это вообще ни о чем.
Ну, и это вот кто-то смотрит так, кто-то смотрит иначе. О своих родных переживают при любом заболевании, пишет 404-й. Так а надо переживать не только о своих родных, потому что если вы начнете переживать о большем количестве граждан, к примеру, тех, кто едет с вами в одном вагоне, то это и будет переживание, в том числе и о ваших родных, которые в результате от вас же могут заразиться. Спящий человек в маске выглядит культурнее, пишет подозрительная сова. Денис Сотый пишет, теперь очень много масок наделали, и что? А раньше их не хватало. Говорили, так масок не хватает, поэтому. Теперь масок много, говорит, так слишком много наделали. Пытаются нас заставить в них ходить, чтобы окупить. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Екатерина, Москва. Я хотела бы сказать не только по поводу масок, но и по поводу дистанции, которую нас призывают соблюдать. Вот неподалеку от меня есть супермаркет. Он спроектирован, вернее, спланировано так внутреннее пространство, что там не только дистанцию полтора метра держать невозможно, там невозможно пройти, не столкнувшись.
Вы знаете, везде можно выдерживать дистанцию, а если там действительно этого невозможно, так можно туда не ходить. Можно пойти в магазин, который подальше. Конечно, можно рассказывать о том, что нас просят соблюдать дистанцию, но при этом не создают условия. Но мы же тоже должны о чем-то думать. В самолете в Москве это одно, вот в маршрутке или в переполненном вагоне без вентиляции это еще тот аттракцион. Но я все-таки ношу, пишет Юлия. Надо покупать дорогие маски, чтобы все завидовали, пишет Григорий. Панк 13 полагает, что в утренней маршрутке ничего не получится. Ну, надо же пробовать. Хорошо? Казалось бы, пишет Виталий, ноябрь 21-го года, а у нас старые песни о главном. Все про маски. Как говорит классик, кто понял, тот понял. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Буткин. Сегодня четверг, 18 ноября. Мы продолжаем. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня. Следим за тем, что творится на московских дорогах. Кто-то из наших слушателей утверждает, что где-то в центре перекрытие, и оттого сегодня столь критичная ситуация с движением по московским дорогам. Но ведь не только в центре. В целом по городу прямо сейчас восьмибальные пробки, как предполагает Яндекс. Еще час будут восьмибальные пробки, потом два часа девятибальных пробок, и даже в 8 вечера нам обещают сегодня пробки в 7 баллов. Такое бывает крайне редко. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал плюс 7-925-48-948, можно писать через Телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Денис Сотый пишет, что Арбат открыли. Ну, может быть, Арбат был перекрыт, и потому теперь все поедет. Теперь, когда открыли его. Не знаю. Маски медицинские, остальное все фикции. Давайте будем честными, пишет дежурный по Африке СССР. Такое сложное название для себя 007 придумал. Денис Сотый, кстати, пишет, что к маске уже привык. Ему неудобно только от перчаток. Денис, может быть, вам не сказали, но, насколько я помню, теперь перчатки уже никто не требует. Ну так, если что. И еще, Настасья пишет, ей нужно подсказать, где почитать информацию о составе вакцин и принципах действия. Еще раз напомню, сегодня 18 ноября 2021 года. Дальше она пишет, об этом много всего есть, но оно пустое. Ну а как тогда вам можно рассказывать, где почитать информацию о составе вакцин и принципах действия? Ну вот там же много всего. Почитайте, там все это написано. Анатолий Анатольевич предлагает новое наполнение прежних. Известных, в общем-то, текстов «Не стой ко мне так близко, я тигренок, а не киска». Теперь все иначе. Теперь социальная дистанция вне зависимости от того, тигренок ты или киска. 2021 год. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Почти половина опрошенных россиян считают, что мигранты отнимают у них работу. А если объективный ответ? Кто-нибудь у кого-нибудь работу отбирает или нет? Первая тема. А вторая тема. Сегодня появились сообщения о том, что, например, в Подмосковье с жильцами, которые отказываются пускать газовиков в квартиру, будут привлекаться к работе участковые. То есть означает ли это, что теперь не пустить будет вообще невозможно? Об этом поговорим через 10 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, социологическое исследование провел Всероссийский центр изучения общественного мнения и выяснил, что почти половина опрошенных граждан считают, что мигранты отнимают у них работу. Мнение о том, что приезжие создают конкуренцию на рынке труда и отнимают работу у местных жителей, разделяют 44%. 37%, как говорят, с ними не согласны, а остальные, давайте посчитаем, это 44 плюс 37, получается 81, 19% затрудняются ответить на вопрос. 28% граждан позитивно относятся при этом к притоку иностранцев в различные отрасли экономики. Напомню, Собянин вчера сказал, что надо бы уменьшить число мигрантов на стройках по программе реновации. Он сказал, что надо привлекать граждан из ближайших регионов, граждан России, повышать зарплату и создавать лучшие условия труда. Вот теперь 44% граждан говорят, конкуренция на рынке труда – это плохо, местные жители работу теряют. Александр Шершуков, заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов и главный редактор Центральной профсоюзной газеты «Солидарность». Александр Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, тут вообще интересный вопрос, ведь приезжие создают конкуренцию на рынке труда и отнимают работу. Так считает 44%. Но отнимают это вроде как плохо, а конкуренция это вроде как хорошо.
Ну, вы знаете, есть конкуренция, потому что ситуация же следующая. После того, как начался период пандемии, из страны уехало большое количество трудовых мигрантов. Рабочие места освободились, соответственно, но россияне активно туда не пошли. Почему? Потому что, в принципе, уровень зарплат на этих рабочих местах, он не соответствовал ожиданиям и условия труда, не соответствовали ожиданиям россиян-работников, соответственно, да, потому что платят относительно немного, труд тяжелый, условия труда достаточно сложные. Ну и я уж не говорю о том, что на данных рабочих местах там не всюду 8-часовой рабочий день. К чему это привело? Это привело к тому, что оставшись, соответственно, без рабочих рук, отрасли были вынуждены поднимать в этих секторах заработную плату. Да? Известна же классическая история насчет того, что большое количество безработных, большое количество трудовых мигрантов, ну, либо тех, кто, так сказать, готовы взяться за любой формат работы, да, это все давит на рынок труда, давит на заработные платы с точки зрения их уменьшения, соответственно. Поэтому сейчас мы оказались в ситуации, когда это давление ослабло, в принципе, ну, во всяком случае, со стороны мигрантов, и это повлияло в том числе и на рост заработных плат.
Но, с одной стороны, на рост заработных плат, с другой стороны, мы начинаем жаловаться на то, что у нас очень серьезная инфляция. Кассиры, дворники, клининг – это же наши любимые профессии, пишет слушатель наш, Панк 13, который. Это люди, которые выполняют работу, которая, если станет дороже, сделает более дорогим то, что мы же покупаем.
Вы понимаете, в чем дело? Здесь проблема есть, но она не, так, не настолько, так сказать, вот прямая. Дело в том, что у нас, к сожалению, существенная часть компаний, в первую очередь я имею в виду такие, в том числе, которые работают в торговом секторе, они привыкли работать, исходя из большой маржи. Да,
то есть, да они говорят, что у них ее нет.
Ну, значит, давайте посмотрим на рост доходов людей, которые, значит, счастливо представляют нашу родину в списке Forbes. Их доходы за период пандемии, когда у основного количества населения доходы упали, в принципе, да, значит, они выросли. Причем выросли, речь там идет о росте, ну, извините, в миллиардах долларов, да. Поэтому я прекрасно понимаю, что Forbes, он не для всех Forbes, что называется, да, есть компании, так сказать, труба пониже, дым пожиже, но при этом, в принципе, как бы торговые сети, это в основном, что называется, крупный капитал. У крупного капитала доходы выросли. Значит, соглашаться на меньший уровень маржи он не был готов. Ну, сейчас, соответственно, он к этому будет принужден, что называется, естественным ходом событий.
Возвращаясь к тому, с чего начали, приезжие создают конкуренцию на рынке труда. И вот пишут, действительно, это плохо, не только отнимают рабочие места, но и существенно снижают оплату за труд. То есть конкуренция это плохо.
Понимаете, конкуренция, как сказать, смотря для кого плохо, да? Значит, с одной стороны, допустим, на рынке водителей, на рынке платформ конкуренция, да, снижает стоимость для финального потребителя, но для людей, которые заняты в процессе производства либо оказания услуг, значит, конкуренция, вообще-то, это вещь, которая уменьшает их доходы.
Нет, ну тогда получается, что конкуренция везде хорошо, кроме того момента, когда от этой конкуренции страдаю лично я.
Значит, когда от нее страдают работники. То есть люди, которые...
Об этом и речь.
Ну да, то есть люди, ну что есть лично я. Лично я — это лично я. Значит, а работники — это широкий, что называется, такой класс, наверное, да. Вот, значит, людей, социальная группа, огромная социальная группа людей, которые в результате этого, знаете, не в результате конкуренции в чистом виде, да, вот, а в результате того, что в рамках этой конкуренции организатор производства, работодатель склонен занижать фонд оплаты труда.
Хорошо, давайте все-таки вот про объективность. Вот Панк 13 опять уже цитировал его. Гражданин России может отучиться, пойти на хорошую, редкую, сложную для головы работу. И вот фиг какой мигрант, как пишет Панк 13, и ее потом отнимет. Значит, дерзайте, развивайтесь, а вы не хотите, мол.
Ну, вы понимаете, в чем дело. Во-первых, глубокое... Вот у нас в 90-е годы все пошли учиться на юристов и бухгалтеров. Значит, через некоторое время, казалось бы, на тот момент это была такая перспективная и высокооплачиваемая работа. Через некоторое время выяснилось, что она, потребности экономики другие, что она не нуждается в таком количестве людей этой специальности. На самом деле, по большому счету, да, это вообще-то функционал правительства, планирование того, какие трудовые ресурсы необходимы сейчас, какие необходимы будут через некоторое время, и, соответственно, уже, ну, что называется, стимулирование как бы того, чтобы появлялись, да, действительно образованные люди, работающие вот в этих новых секторах экономики.
Так вот смотрите, но, по идее, да, вот в этой новой отрасли она вдруг становится модной, появляются вакансии для тех, у кого, как там в наших формулировках, какая-то особенная, значит, умная работа, и люди для того, чтобы получить эти деньги и эти вакансии, начинают этой новой умной работе сами, без участия правительства, обучаться.
правильно, но с момента, пока они начинают обучаться, и к моменту, пока они обучатся, если это действительно, ну, как бы, серьезная работа, да, то она требует, процесс обучения занимает некоторое время, правильно? Вот. А к финалу этого обучения может оказаться, что уже, так сказать, молодая была уже не молода, что эта новая перспективная работа, она уже, ну, что называется, отыграла свое. И это проблема. Это вот то, о чем вы говорите, в принципе, правильно, но это стихийный процесс, да? А мы все-таки хотели бы, чтобы, у нас государственный аппарат, правительство, власть выполняла и прогностическую функцию, да, и организаторскую в этом направлении.
Тогда
это происходило вот сейчас, когда мы шарахаемся из одной стороны в другую, что называется. Я имею в виду страна работников.
Михаил пишет, я бы попросил вас коротко, если можно прокомментировать это, что с его точки зрения просто есть некий сговор об оплате труда у работодателей. В общем, как бы ты ни работал, больше все равно не получишь.
Я скажу так, это не факт, что люди собираются в тайном месте, что называется, да, значит, такое вот мировое правительство и так далее, да, но то, что есть не зафиксированный, не формализованный, негласный такой, как бы, по факту соглашение о том, чтобы вместе не поддавливать на фонд оплаты труда, по факту это есть. Потому что, когда говорится, там, я не знаю, даже на предприятиях, где есть прибыль, ну, что говорит работодатель? Ну, как бы, вот средняя зарплата по региону, она такая-то. Платить выше этого мы не готовы, да? Значит, и несмотря... А прибыль... Я тут был недавно на одном мероприятии, где были представители правкомов отрасли электроэнергетики и представители работодателей. И он в какой-то момент сказал, что, ну, говорит, а дивиденды? Дивиденды вас вообще не должны волновать.
Ну, так сказать, это же чужие самое. Деньги, действительно.
Конечно. Труд как бы производит... труд участвует в производстве этих дивидендов, да? Но на выходе, значит, вы, ребята, берите, что дают.
Слушайте, а открывайте свой... Нет, ну как-то в таких случаях говорят. Открывайте свой бизнес и зарабатывайте эти дивиденды и тоже никому не рассказывайте.
Ну, слушайте, в этой ситуации есть формы, обозначенные Трудовым кодексом для разрешения подобных трудовых конфликтов, которые заключаются в коллективном трудовом споре и, соответственно, на выходе при остановке работы. Вот и все. Эта процедура, описанная в Трудовом кодексе, она сложная на самом деле, но она есть. И тот факт, что люди у нас не часто, но по факту пользуются этой процедурой, да, показывает, что как бы есть и такой путь.
Но пользуются, но немногие. Понятно, спасибо. Александр Шершуков, заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов, главный редактор центральной профсоюзной газеты «Солидарность». 536-й не видит конкуренции, он видит игру рабовладельцев на безысходности людей. Это ваше право. Вы можете не видеть конкуренции, но она есть. Как те суслики. Покупайте акции и получайте дивиденды, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. И мы же знаем, что все больше людей делают как раз это. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Ну вот добавить, как говорит, учеба. Учеба денег будет стоить. И пока ты будешь копить на эту учебу, работу на стройке, ты можешь случайно жениться, случайно ребенок появиться. И все, это опять вернешься на свою стройку.
Ну, а подождите, а вам кто-то... Секундочку, подождите. Ну вот это ведь ты сам можешь сделать.
Ну, да,
а сам, вот про работу вам должны.
Нет, не должны. Просто если родители смогут помочь тебе это оплатить учебу, ты пойдешь дальше. А самому это очень тяжело.
Ну, еще раз, вот просто 203-й.
То есть, когда накопишь, уже эта работа будет.
Нет, ну смотрите. То есть опять власть у вас виновата, что вы не там научились.
Нет, власть не виновата, просто может что-то произойти в этот определенный момент.
Ну, да, и тогда понятно, что в этот определенный момент.
Никто не виноват. Просто все это может
жизнь.
Произойти.
Это жизнь, я понял, спасибо. Открывайте свой бизнес, тогда я к вам приду работать, посмотрю, сколько вы мне заплатите. Это Алексей Морозов нанимается. Нужны реальные профсоюзы, пишет еще один Михаил. Где? Неплохо, чтобы на каждом предприятии в обязательном порядке. А что значит в обязательном порядке? Михаил, вот эти реальные профсоюзы, значит, кто-то должен в обязательном порядке насадить. Не сотрудники, ведь профсоюзы, они обычно растут снизу. У нас это, как кажется, обычно делается по-другому, и Михаил, судя по всему, настаивает, чтобы это было, ну, что называется, указом оформлено. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва. Ну, я хочу сказать, что реальные профсоюзы при капитализме работают, конечно, так себе. Вот, на них взросла американская мафия, например, в том числе, как на сухом законе. Да?
Других-то у нас для вас нет?
Да, и не может быть, потому что такое экономическое устройство. А если вы хотите объективно и зарабатывать много денег, то все же очень просто. Закон спроса и предложения. То есть ваше предложение должно быть всегда востребовано. То есть если у вас профессия общедоступная, ну там, не хочу никого обидеть, там условный водитель автобуса, то вы вряд ли будете зарабатывать много. А если вы, например, успешный радиоведущий или физик-ядерщик там какой-то, да, очень специальный, который умеет делать какие-то очень специальные ракеты, то вы будете много зарабатывать. Соответственно, совет очень простой. Постарайтесь получить такую специальность, которую другим людям получить трудно.
Ну вот как Фанк 13 пишет, подумайте, сможет ли вашу работу отнять мигрант. Если вряд ли, то у вас...
Именно так, да. Или попробуйте заняться бизнесом, но я бы никому не советовал.
Это другой вопрос. Спасибо. Да, почти половина опрошенных граждан России считают, что мигранты отнимают у них работу.
Внимание, внимание. Говорит Москва. Говорит Москва. Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Еще одна тема. Сегодня стало известно, что в Подмосковье собираются к работе с жильцами, которые отказываются пускать в квартиры газовиков, привлекут участковых. Это сообщение пресс-службы Министерства энергетики региона. Вопросы о безопасности эксплуатации газового оборудования в домах поднимались в рамках выездного совещания штаба по реализации президентского проекта социальной газификации. Заседание было в Талдоме. Сообщает об этом канал 360. И вот теперь говорят, что к работе с собственниками квартир, которые отказываются заключать договоры на техобслуживание газовых приборов или не пускают в помещение для того, чтобы эти приборы проверить, будут привлекать участковых. Но, во-первых, насколько быстро можно привлечь участковых? Во-вторых, когда он уже привлечен? Как быстро он может войти в квартиру, в которую его не пускают? Юрий Нетреба, адвокат и юрист в сфере ЖКХ. Юрий Викторович, здравствуйте.
Да, доброго день.
Итак, ну вот если, к примеру, газовики начнут привлекать участковых, меньше будет того, что у нас принято называть хлопками?
Ну, конечно же, основная проблема складывается из-за того, что граждане не доверяют никаким представителям, которые стучатся к ним в дверь, потому что это, конечно же, им грозит какими-то неприятностями, как они думают. Проверка газового оборудования, конечно, должна производиться однозначно. Мы все с вами это понимаем из-за произошедших ЧП. Но вот привлечение сил полиции, которая также имеет свои полномочия только для пресечения правонарушений, преступлений, во избежание ущерба, вреда здоровью гражданам, которые могут проникать в жилище только ведь при совершении, как я сказал, преступлений и не могут проникать без оснований для этого. То есть, соответственно, будут ли они наделены полномочиями, чтобы проникать как со взломом и с устранением запирающих устройств? Тут, конечно, большой вопрос. Ведь, соответственно, в законе о полиции сказано, что полиция как раз стоит на защите неприкосновенности жилища и частной жизни.
Но вот смотрите, допустим, ведь проблема, как я себе ее представляю, приходит газовщик, его не пускают. Дальше что происходит? Он зовет участкового, участковый приходит, его тоже не пускают. Участковый взламывает дверь тоже. Как это работает? Или это все-таки месяцами потом будет длиться?
Закон предусматривает уведомление собственника и согласование времени обследования. Если же собственник отказывается предоставлять доступ, то необходимо приходить уже только с судебным решением. Так говорит закон. И вот для того, чтобы мы знаем, что эта судебная перспектива будет длиться месяцами, конечно же, это недопустимо, если есть подозрение об аварийности, либо длительное время не обследовалось. Поэтому, скорее всего, участковые должны будут таким образом придать официальность этого посещения и договориться именно с собственником о согласии предоставить доступ. Я думаю, что это будет происходить именно в договоренности с собственником о времени посещения, в том, чтобы человек убедился, что это должностные лица, и, соответственно, никак он не пострадает, и его собственность и жизнь и здоровье ничему не угрожает, что это не какие-нибудь мошенники, как предполагает собственник.
Ну так вот, а собственник может продолжать предполагать, несмотря ни на что. Вот, например, сейчас, пока мы с вами говорим, слушатели пишут, а может быть сначала нормальных газовщиков привлекать, мол, дескать, эти-то ненормальные, недостаточно хороши, чтобы мы их пускали в квартиру?
Ну, технические работники, они все равно обладают своими познаниями. Мы же не можем всех через службу психологической помощи всех подбирать. Ну, наверное, это будет и дорогостоящая деятельность тогда, служба. Ну, инициатива хорошая, но хватит ли сил у самих участковых? Потому что уже были такие инициативы, например, возложить на участковых выявление квартир, которые сдаются в найм без соответствующих уплаты налогов и без заключения договора. Но таких сил у участковых не оказывается, потому что они должны заниматься выявлением преступлений. Нет,
это понятно, что мы в определенный момент можем дойти до ситуации, при которой вообще-то там преступление за углом, а участковый время рассматривает возможность открыть дверь там, где газ не проверили. Смотрите, пока мы это обсуждаем, вот Михаил пишет. ТО газа стоит 5000 рублей. Но это дорого. Пусть государство само оплачивает это, и тогда все люди будут пускать.
Ну, 5000 это еще дешево даже.
Ну да, это со скидкой, как я понимаю.
Да, потому что за городом это гораздо дороже, из-за заключения договора обязательно еще берут денежные средства. И думаю, что полиция здесь не будет самоустраняться. Конечно, меры какие-то будут оказывать по особо злостным, по особо критичным случаям, где гражданин с агрессией относится к приходу газовой службы. А там же, где все-таки это необходимо в общем порядке, я думаю, что достаточно будет предупредить человека о том, что в следующий раз мы придем с полицией, если вы не предоставите нам доступ осмотреть без каких-либо возложений санкций на вас.
Ну, тут главное, чтобы потом в следующий раз действительно пришли с полицией. Спасибо. Юрий Нетреба, адвокат, юрист в сфере ЖКХ, был с нами на прямой связи. Артем нам пишет, что у него дверь стоит 60 тысяч. И говорит, если они мне взломают, так я потом в суде с них... А вот кто вам вернет эти деньги? Если вы не пустили... Вы обязаны были пустить. Если вы не пустили, так извините, это ваша проблема с вашей дверью за 60. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна. Юрий Викторович, меня это очень всегда волнует. Во-первых, потому что у нас в городе газовая колонка. И обычно, я не знаю, как там по закону у господина Нетреба, обычно бывает так. Объявление на дверь такого-то числа, один день, допустим, да, ну, 29-е, допустим, придут специалисты Мосгаза, просим жителей обеспечить доступ к газовым приборам. Это, как правило, будний день. И вот целый день сидеть и ждать, когда придет этот специалист. Раньше, пока мы жили в городе, соседи оставляли нам ключи. Тетя к вам придет, проводите к нам, чтобы посмотрел. Вот у нас в загородном доме все проще. У нас заключен договор на обслуживание на год. С ежемесячной проверкой. Вот каждый месяц они приходят и проверяют. И мне так спокойнее. Я бы и в городе заключила, но Мосгаз не заключает. Вот на такие договоры Мосгаз не заключает. По крайней мере, в этом году не заключал.
Я думаю, Анна, ввиду небольшой востребованности.
Ну, может быть, но вот мы сейчас там не живем. Все равно у меня душа-то болит. Конечно, у соседей есть ключи, безусловно. Но мало ли что вот так вот.
А вот с вашей точки зрения, и, кстати сказать, с вашим опытом, а что делать с людьми, которые из принципа не пускают?
Штрафовать. Только если действительно было согласовано время посещения. И желательно, чтобы это был выходной. Я понимаю, что у Мосгаза тоже должен быть выходной. Но сейчас попробуйте взять какой-нибудь отгул на работе. Или просто за свой счет на работе. Ох, как этого на работе не любят.
Понял, спасибо. Но, с другой стороны, опять же, соседей никто не отменял, и договориться можно. Если нет, то прекращать подачу газа к дому. И пусть не пускает сколько угодно. А вы как, стояк будете отключать, Михаил? Вот это или, соответственно, соседи сверху и соседи снизу пострадают, и они решат этот вопрос, и он сам потом сам прибежит и еще будет на руках нести газовщика. Ну, потому что с соседями же надо как-то нормально жить. Пришло письмо, что завтра придет газовщик, просьба быть дома. Если не можете быть дома завтра, позвоните и договоритесь о времени индивидуально. Так это работает, пишет нам Нильс Майкл, который 401-й. Зачем в городах газ, пишет Настасья? Он не дешевле электричества. Электричество и точно опаснее, потому что он там уже есть. Вы предлагаете потратить много денег, чтобы вот из большинства домов, где сейчас есть газ, его убрать? Вы полагаете, это можно сделать? Ну и Панк 13 задается прекрасным, веселым вопросом. Осталось, говорит, решить вопрос, как участковый попадет в квартиру, в которой я бываю с 22 до 5:30. Так без вас же, Панк 13. Это же все просто. Если вы не обеспечиваете доступ, значит доступ обеспечивается сам собой. Ну, соответственно, по тем параметрам, которые предусмотрены законодательством. Григорий из Санкт-Петербурга тоже продолжает. Не пускают, надо отключать газ по стояку, а соседи уже предадут анафеме тех, кто газовщика не пускает. Ну а тот, и я возвращаюсь к тому, что говорил полминуты назад, повезет или понесет газовщика в свою квартиру на руках. Далее новости.